привыкли, может быть, верить, чем то, что мы видим, то, что мы можем попробовать. Это реальность духовная, она абсолютно такая же, она реальнее, чем материальная реальность. Это и есть реальность, но нам ее трудно как-то ощущать и так далее. Потом Бог приходит через такие слабости, через самые элементарные вещи, чтобы помочь нам видеть Его. Чтобы видеть, что Бог — это не просто теория, а это жизнь и Его история, которую Он как ковер соткал, и есть развитие в этой истории. И сейчас счастливые люди — это те, которые принадлежат к этой истории, не которые просто сражаются за какие-то там сладости этой жизни. Иногда Бог даже делает трудности в нашей жизни, чтобы сделать нас слабыми, чтобы в этих слабостях Он мог явить Себя. Может быть, кто-то сейчас переживает, ну, может, очень нерождественское настроение или нерождественские какие-то обстоятельства. Может быть, как бы тут вроде радоваться нужно, а вам, может быть, трудно, что-то, какие-то тяжести в вашей жизни. Может быть, Бог сделал так в вашей жизни, чтобы вам сейчас было немного трудно, чтобы как бы вы слабыми были, чтобы в этих слабостях Бог мог явить Себя. Чтобы было место в вашей жизни, в жизни каждого из нас, таких сильных, которые все там решают в жизни, вдруг появляется какое-то место слабости, и Бог может свою силу явить, и можем увидеть Его. Давайте дальше посмотрим с 16 стиха. Степа, сделай нам прокрутку. Да? С 16 стиха. Иаков родил Иосифа. Кстати, интересно, что мужчин рожали тогда. Это образный язык такой в Библии используется. Он родил Иосифа, мужа Марии. То есть это родословное по отчему Иисуса Христа. Он не был его отцом, как приемный был, потому что его отец — отец небесный, а мама физическая, это Мария была. Вот Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос, Мессия, долгожданный Спаситель, который пришел в этот мир. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Не буду комментировать, но в этом 17 стихе есть очень большое учение, почему он так расположен, почему 14, что это значит. Мы пойдем дальше. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Вот этот стих мы выделим. Извините за... Иногда, знаете, лучше не исправлять. Оно как бы красивее. Иногда пытаешься вырулить, и получается все хуже. Вот этот стих посмотрим. Во-первых, нужно объяснить такой факт. В еврейском народе была такая традиция. Тут некоторые противоречия, на наш взгляд, могут возникнуть, если не понять эту традицию. Как-то даже женились и выходили замуж. Когда рождались дети, вот такие маленькие, из-за которых мы молились, родители между собой договаривались, и было обручение. Правильно? Сватание. Такое сватание, когда родители договаривались, что эта девочка и этот мальчик вырастут и будут мужем и женой. Евреи считали, что женитьба и вообще свадьба, семья – это очень серьезная вещь, которая невероятно влияет на всю жизнь, и это так и есть. И поэтому доверять ее пылким сердцам молодых людей нельзя, и нужно за них это принять решение. И потом, когда они вырастали до там определенного возраста, парень должен был... подвести ситуацию к обручению, когда они должны были обручиться. И в этот момент у девушки, только у девушки, была возможность отказаться. То есть парень уже не мог отказаться почему-то. Только тоже видите, какая несправедливость была в народе. Парень не мог отказаться, только девушка могла сказать: я не хочу выходить за него замуж. И тогда вот этот договор изначально расторгался. Но если она соглашалась, то они обручались. И когда они обручались, их уже называли мужем и женой, но они не жили как муж и жена, то есть они не жили ни в одном доме, ни физически у них не было отношений. В это время молодой человек должен был пристройку, обычно так было, построить к родительскому дому, сделать все, чтобы как бы было за этот год, где жить им. И в течение года они считались уже мужем и женой, но не жили как муж и жена. И если бы они захотели расстаться после обручения, то это бы считался развод. Что Библия очень прямо запрещает и называет это грехом. Поэтому Иосиф и Мария, они были обручены. Но они еще не были женаты. Ну, так по-нашему, если сказать. То есть свадьбы у них не было, после которой у них бы наступал полный брак такой. Вот это была ситуация, в которой была Мария и Иосиф. После обручения матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого, что она беременна. И вот здесь очень важно понять, что в этот момент здесь очень много таких удивительных вещей. Во-первых, рождение Иисуса Христа не было как рождение обычного человека. Мария никогда не имела физических отношений со своим мужем и вдруг забеременела. То есть это было просто невероятное чудо, которое никогда не было и не будет. Это просто Дух Святой как-то это сделал. Это первое. То есть что тоже делает Рождество абсолютно уникальным праздником. Второе. Когда Мария забеременела, это поставило ее в невероятно трудную ситуацию. Удивительно, что Бог так приходит к нам. Так приближается к нам. Через сложности, через трудности, через бедную семью, через ребенка беззащитного, через человека. Он сближается очень сильно с нами. Бог приближается очень близко к нам и на понятном нам языке пытается прокричать нам, что мы для Него дороги, Он любит нас. Мария, когда забеременела, смотрите, как Иосиф отреагировал сразу на это. Иосиф же муж ее, будучи праведен, то есть очень хороший человек был, очень любил Бога и хотел праведно поступать, и поступал, и не желая огласить ее, что она беременна, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень, дальше мы прочитаем. Когда Иосиф узнал, что его жена, обрученная с ним, беременна, естественно и логически он подумал, это чисто человеческая логика, что она с кем-то спала. Видите, Божья логика очень сильно в этом отрывке отличается от человеческой, так и в жизни нашей. Иногда наша логика говорит, что это лучше будет для меня, а Бог говорит, поверь мне, вот это лучше. И для нас это как противоречие. И для нас лучше послушаться Бога, потому что Он мудрее нас и логичнее нас мыслит. Вот здесь то же самое произошло. Иосиф почувствовал себя преданным, униженным, оскорбленным, его сердце было разбито. Но так как он был праведный человек, он смирился, и он не хотел причинять какую-то боль Марии, он решил ее тайно отпустить. Почему? Потому что если в израильском народе узнавали, что какая-то женщина забеременела без мужа, по закону ее могли убить. Ее могли побить камнями просто. Забить до смерти камнями. Это мама Спасителя. Это великий Бог приходит в мир через такую сложную ситуацию. Через такую сложную ситуацию Мария проходила. Ее сердце разрывалось на части. И если вы заметили в фильме, там сделан такой диалог между ее мамой, она говорит, ты как опозоришь нас, и это невероятно, как такое может быть, и все. И она тоже сомневалась, как же муж мой примет это. И это было очень много трудностей. Я просто думаю, Бог так невеличественно пришел в этот мир, чтобы мы смогли поверить в Него, чтобы мы смогли поверить, что Он понимает нас даже лучше, чем мы сами, что Он близко с нами. Иосиф хотел ее тайно отпустить, чтобы просто ее не убили, чтобы она не была опозорена, чтобы не было чего-то такого. И как только Иосиф это подумал, 20 стих, сразу же ангел Господень, сразу после этих мыслей во сне, когда Иосиф спал, явился и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней, заметьте, вот здесь очень интересно использовано время вот этого глагола, ну или не глагол, не сильно разбираюсь, родившаяся в ней. Когда мы сегодня думаем о абортах, мы думаем, это как это уже человек внутри или не человек, или пока он не родится. Нет, во многих странах такие законы, что ребенка можно убить за один день до родов. И он не считается еще ребенком, и это ненаказуемо. Он не считается еще человеком. Здесь Бог говорит сразу после ее беременности, что в ней уже человек, уже родившаяся в ней, есть от Духа Святого. И дальше говорит, родит же сына, то есть когда она уже его родит так вот физически, как мы привыкли думать о родах. И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Смотрите, когда возникает проблема, Бог очень быстро часто является и решает ее, посылает ангела и объясняет ему перспективу, другую перспективу. У него была логика, которая объясняла этот мир, все нормально, но Бог говорит, пойми, что мир устроен не только по человеческой логике, а есть сверхъестественные законы, есть сверхъестественная логика, духовная логика, которая определяет материальный мир, которая определяет, как развивается материальный мир, обстоятельства, события, что люди думают, как они поступают, как они себя чувствуют, к чему они приходят, к счастью, разочарованию, что происходит с семьями, с работой, с карьерой, со всем, что угодно. Есть духовные законы, есть Божья логика. И Бог приходит в жизнь Иосифа в данный момент. И точно так же Бог приходит в нашей жизни. И Он говорит, есть другая логика, которая выше логики человеческой, которая управляет этой логикой. Логика человеческая должна быть подчинена логике Божьей, сверхъестественной, великой и духовной. И нужно, это не очевидная логика, это логика, которую нужно принимать на веру. Не бездумно абсолютно на веру, нужны основания для того, чтобы верить, разумные основания, но когда они появляются, нужно доверять Богу. И вот он приходит, и Иосифу объясняет, и вот этот конфликт его внутренне решает. И Иосиф, слава Богу, доверяет Богу больше, чем себе. И он говорит, да, Бог, я верю тебе. Ты что-то сделал. Не, как это может быть? Это невозможно. Так не происходит, так не может происходить. Как это она могла забеременеть? Как это Мессия, Иисус Христос, Спаситель для всех людей, пришел избавить людей от грехов их, как это тот долгожданный, о ком весь народ ожидал, и на него возлагали все надежды, что он принесет перемены в это общество, в этот народ, который был в порабощении у римлян, был очень унижен, не способен многие вещи делать, почти как раб был. Как это Мессия приходит в этот народ? Народ ожидает победителя, царя, владыку, который все переменит, который сделает именно человеческими рычагами, все изменит, и так как мы хотим, все произойдет. Как это он приходит в этот мир? Через семью, которая будет заклеймлена в ужасном грехе. Если не в грехе, когда жена изменила мужа, то в грехе, что, по-нашему скажу, жених и невеста спали друг с другом до брака и забеременели. И это было очень позорно тогда. Жаль, что сегодня не так. Но это было очень позорно тогда. И Иосиф не мог понять, разве может такое быть? Разве может Бог так приходить? Если Бог был... Бог, если ты есть, сделай сейчас вот тут чудо, пусть эта там стена там взлетит, засияет, что-нибудь такое. Вот тогда я поверю в Бога. Это логично, это объяснимо. А разве Бог приходит через какие-то простые обстоятельства? Разве можно верить в Бога, если ты помолился, у тебя там, я не знаю, не хватало денег, и тебе было очень трудно, и вдруг ты нашел деньги? Ну, это просто случайность. Если бы ангел явился мне, нет, один мало, ну там, ну тысячу, и чтобы они еще так... волну так пускали и кричали мое имя, сказали, деньги от тебя от Бога, вот тогда я поверю. И то не поверю. Нелогично, непонятно для нас. Но когда мы искренне заглядываем в свое сердце, мы видим, что в этом есть основание для веры. Бог достоин такого доверия. И поэтому решается этот конфликт, и вот появляется семья, которая вынашивает и воспитывать потом будет нашего Спасителя, который, родившийся через 33 года, будет распят на кресте вместо нас, вместо каждого из нас. За каждый наш грех Он был наказан. И даже если бы все были святы, и только я один или ты один, мы были грешны в этом мире, Иисус бы все равно прошел такой трудный, жертвенный, унизительный путь, чтобы нас спасти. Он пришел как Спаситель в этот мир. И вот Иосиф, и ангел говорит ему, 21 стих, «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Что это значит? Это значит, что он спасет людей своих от грехов их. Вот это слово очень, очень интересное. Вот это вот. кто становится своими для Бога? А, имеется в виду те, которые евреи только свои, или только мужчины, или только там возраст определенный, или те, которые соблюдают очень много правил, или те, которые много хороших дел сделали в своей жизни. Библия говорит, что своими, которых Бог спасает от их грехов, от вины за их грехи и от присутствия греха в жизни, это те люди, которые переживают что-то подобное, что вот Иосиф пережил. Которые видят какое-то послание от Бога. Очень простое. Его логику немного начинают понимать. Чуть-чуть совсем. Узнавать даже, не понимать. Ее невозможно понять, просто узнавать ее. И вот вся логика человеческая может кричать и обратно, но они видят, что есть основания, чтобы довериться Богу. Чтобы поверить словам Божьим. И эти люди, узнавая Бога, они говорят: «Бог, я верю тебе. Ты знаешь, мне трудно все равно верить, но я верю. Я верю, что ты есть. Я верю, что твой Сын Иисус Христос – это не просто какая-то выдумка, а Он жил на земле. Я верю, что Он был человеком и Богом. Я верю, что Он добровольно пошел на крест. Его не арестовали и не убили, а Он позволил это сделать. И Он висел на кресте за меня. Я верю в это. И помоги мне, Господи, не просто на словах в это верить, я хочу жить для Тебя». Не так красиво, как я рассказал, люди обычно внутри это переживают. Но вот что-то подобное, подобная вера рождается в жизни человека, и Бог таких людей называет своими. Другие не доверяются так Богу, могут делать миллион хороших дел, и это не делает их своими Богу, потому что никакими хорошими делами мы не можем Бога удивить. Бог ценит наше сердце. Когда наше сердце отворачивается от себя и от всего своего, и от, извините, как поклонение самому себе и своей логике, что она лучше всех на свете. И поворачивается к Богу и говорит: «Бог, я к Тебе хочу повернуться. Я хочу Тебя оценить. Не просто на словах, но в первую очередь в своем сердце и, конечно же, в своей жизни». Вот эти люди своими названы. Библия таких людей описывает своими. И здесь есть предсказание, что такое имя дай ему, потому что Иисус родится в этот мир, чтобы спасти своих людей, тех, которые поверят в Него, доверятся Ему, от их грехов. И здесь речь идет, что значит от их грехов. С одной стороны, от вины за их грехи, и на душе станет легко, и станет просто легко жить. Когда не чувство вины тебя гложет, которое ты пытаешься засунуть куда-нибудь, просто очерстветь, чтобы не быть таким чутким, чтобы быть позлее немного. Когда-то мне друзья советовали с ножа кушать, чтобы я был немного злее, я даже старался, как-то там нужно было. Но Бог освобождает от вот этого дискомфорта внутреннего, который порождает дисгармония жизни с Богом. Грехи, то есть это то, что жизнь как бы не в гармонии с Богом. Не так, как Он видит жизнь, не так, как Он заповедует нам жить. Бог от этого освобождает. Вот что мы сегодня празднуем. Иисус родился, чтобы принести такую свободу для души. Не мертвящий покой, а радостный покой и счастье. Более того, Иисус освобождает человека от не просто чувства вины за грехи, но от реальной вины перед Богом. Он решает проблему гнева Божьего, который горит на людей, горит на их грехи, на их злые поступки, которые они очень интеллигентно сделали. Ну кто ж не обманывает в этом мире, ну кто ж там... Но Бог на это смотрит по-другому, и гнев горит. И Иисус освобождает людей от этого гнева Божьего. Когда человек верит Иисусу, когда он верит в его жертву, он делает такой шаг навстречу, Бог освобождает. Он освобождает его душу, и человек успокаивается, наполняется радостью. Более того, он смотрит на Бога уверенно, потому что он может его уже назвать отцом своим, своим даже папой, как в Библии написано, своим другом, как Библия называет, Бог себя называет для нас. И это Иисус принес. И человек обретает во всем мироздании, не только в материальном мире, но вообще во всем мироздании Божьем, обретает гармонию с великим Творцом. И он это реально переживает в жизни, чувствует. И это меняет жизнь абсолютно реально. И у него появляется уже другая надежда. Он уже имеет надежду, что в будущем, завтра, послезавтра, его жизнь будет развиваться в оптимистическом направлении, потому что он с Богом. Потому что Бог любит его, потому что Бог за него, и Бог кричит это через Рождество. И у человека совсем другая перспектива, он совсем по-другому видит свою жизнь, даже когда большие трудности, даже когда человек живет в Корее, даже когда его 11-летнего мальчика убили, он может внутри, при том горе, которое он испытывает, потери, испытывать радость. испытывать надежду, испытывать твердость духа, испытывать оптимизм в жизни, который от Бога даются ему в самых трудных обстоятельствах. И более того, Иисус спасает нас, как я сказал, от чувства вины, от реальной вины перед Богом и от гнева, который горит на нас. Этот гнев был излит на жертву Иисуса Христа, на Его смерть на кресте. Вот почему Он умер. Справедливый гнев был излит, и наказание справедливое Иисус принял на Себя. И поэтому Он может нам дать, взял на Себя наши грехи и может дать нам свою праведность, и Бог видит потом человека таким образом. Непонятно как это просто чудо. Бог говорит, это так, просто верь этому, я тебе не могу все объяснить, ты не поймешь. Таким образом человек мирится с Богом. И третье, это то, что человек в будущем, в жизни уже здесь на земле, и потом после смерти абсолютно избавляется от присутствия греха в своей жизни. Грех разрушает жизнь человека. И Иисус, родившийся в этой кормушке, в которой там кушали животные, лежит, и Он Иисус. Он спасает людей своих от грехов их, от чувства, от реального гнева, от реального присутствия в жизни грехов, когда человек не может избавиться от каких-то, мы называем, да, иногда вредные привычки или что-то, что разрушает его жизнь, его семью и так далее, тогда недисциплинированность, ты не можешь на работе там карьеру строить или что-то такое. Бог от этого освобождает. И более того, когда мы встречаемся с Богом, или мы умрем, или Бог раньше придет, присутствия греха вообще не будет. Написано в Библии, что Он вытрет последнюю слезу с человека, ну, с его щеки. Не будет вообще горя, не будет проблем, не будет ненависти, не будет войн, не будет всего то, что нам создает дискомфорт в жизни. И мы чувствуем, по-моему, я не для такого мира задуман и придуман. Я чувствую себя дискомфортно, когда я разглядываю вообще вот все зло, которое есть в этом мире. И это все будет решено. Но слава Богу, что Бог решает, начинает это решать уже в жизни, когда человек, когда вот этот младенец рождается в нашем сердце, когда он нам не безразличен, и его рождение, и его смерть, и его заповеди, и жизнь преобразуется. Поэтому Рождество, я уже заканчиваю, Рождество это мы празднуем много удивительных вещей, абсолютно реальных, радикально преобразующих жизни людей. Когда человек себя чувствует одиноким, Бог говорит, я родился для тебя лично. Когда человек чувствует себя не очень-то любимым, Бог говорит, я люблю тебя, и поэтому я родился на земле. Поэтому праздную то, что я люблю тебя, и моя любовь намного значительнее и намного важнее, чем любовь всех людей. Моя любовь изменяет всю жизнь человека. Потом мы празднуем Рождество, и мы празднуем то, что Бог очень близкий к нам. Он с нами на нашем языке пришел разговаривать. Поэтому не голос с неба, а маленький беззащитный ребенок, который потом вырос. И мы празднуем то, что Бог пришел как Спаситель в этот мир. И Он преодолел очень много. Если читать Евангелие, нам даже в Рождестве очень много описано, что Он преодолел. Сколько Он отложил своих божественных прерогатив, и как Он пришел в очень простом таком виде к нам. И мы это празднуем. Он наш Спаситель. От любой ситуации, от тяжести на душе, от безысходности в жизни, от просто любой запутанности, от неспособности какой-нибудь. Он вообще спаситель от всего, что как-то вот гармонию разрушает. Он спаситель от вины греха, он спаситель от противостояния с Богом, он спаситель всей нашей жизни, нашего будущего после смерти. Вот что мы празднуем. Поэтому здесь есть много-много радости. Но может быть для кого-то сегодня моя проповедь не радость принесла, а, ну, наоборот, печальное чувство. Может быть, кто-то осознал, что Иисус, который родился 2000 лет назад, не очень, что ли, родной для вас, что вы как не свои для Него. Может быть, вы никогда так не сделали такого решения в сердце довериться Богу, никогда не сказали Ему об этом в молитве, в простых словах. никогда не попросили у него прощения за ваши грехи, никогда не сказали: «Бог, спасибо, что ты пришел в этот мир, умер за меня». Или, может быть, вы даже никогда не понимали это, вы знали много о христианстве, но вы так и не понимали, в чем суть. Вот суть именно в этом. В Библии написано, что всегда самое лучшее время обратиться к Богу. Поэтому я хочу вам сказать, что сейчас самое лучшее время для вас. Очень глубоко в сердце, тихо, вы можете просто обратиться к Богу, помолиться Ему и сказать: «Бог, я верю Тебе, и спасибо, что Ты умер за меня, я хочу быть с Тобой». Или какими-то другими словами, и Бог поймет. И тогда вы будете свои для Бога, и Бог простит вас, и Бог, и младенец этот родится в вашем сердце, а не где-то там далеко, и Он будет ваш Спаситель, Он будет ваш близкий Бог. Он будет не тот, который любит и говорит, что и гнев тоже мой на тебя горит. Но он скажет: нет никакого гнева, сын или дотя. Ты рядом со мной, мы вместе. И это самый, может быть, лучший день. Не может быть точно, самый лучший день будет в вашей жизни. Давайте сейчас посмотрим еще одно видео. Рождество тоже как бы нам показывает перспективу такую. Он родился для того, чтобы потом умирать за наши грехи. Но он и воскрес. И мы знаем, сегодня он живой. И мы верим, что он в этом зале с нами. И мы верим, что Он каждый раз близко к каждому сердцу. Особенно, когда мы вместе собираемся, Бог особым образом присутствует. И просто давайте посмотрим, вспомним о том, что Он страдал. И потом у нас будет время, когда мы сможем несколько песен спеть Богу. И мы обычно поем песни и молимся. И эти песни наши как такой, ну, определенный способ разговора с Богом. Не просто мы поем, а мы хотим это Богу спеть. И хотим порадоваться о всех этих истинах Рождества.